Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – «Колено Реувена». 12 колен еврейского народа, и книга Деврей Йоамим говорит о каждом колене, в основном приводя имена. Эти имена сегодня достаточно мало что для нас значат. Комментаторы сказали, во всяком случае, в одном месте в Талмуде о том, что будут здесь два имени фигурировать, более точно имя одного человека, и между ним несколько слов. Так вот, его зовут, звали Эцель. Что Эцель ад Эцель проходит вот за эти несколько слов, которые между повторением имени Эцель будет такое количество комментариев, что их можно загрузить на 400 верблюдов. 400 верблюдов пронесут... Только 400 верблюдов, имеется в виду, что это так много, вот только на одну фразу здесь перечисление имен. Имя. Шем. Имя не только некая формальная единица идентификации человека, имя имеет очень большое значение. У родителей есть особое благословение с небес, как назвать своего ребенка, в рамках иудаизма имеется в виду. То есть, когда родители называют своего ребенка, чтобы он Богу служил, тогда у них есть особое божественное наитие, и, соответственно, есть в честь кого назвать, в честь людей, служащих Богу. Когда все это вне Бога, то все бессмысленно и не имеет никакого значения. Именно потому, что имена первых поколений имели столь большую значимость, их приводит Эзра здесь, в книге Деврей Йоамим, все колена, кроме трех, будем разбираться, почему, приводятся здесь эти имена, которые еще раз сегодня нам особо информации большой не несут, но, тем не менее, для нас все-таки повторить имена великих является важным. Пример я могу привести: небо, все полное звездами. Сегодня большинство людей не ориентируются в астрономии и по звездам путь проложить себе не могут. Пользуются компьютерами, GPS и прочими сооружениями. Но, тем не менее, если посмотреть на небо, то, в общем-то, видно его величие, глобальность. Примерно так же имена людей, которые как звезды светили в этом мире. Даже если мы не знаем о них много или вообще ничего, тем не менее, каждый из них звезда, и об этом говорит Раши. Первый комментарий Раши на книгу Шмот, где перечисляются имена глав колен, говорит Раши, что это были люди, которые светили как звезды в этом мире, поэтому, несмотря на то, что мы из книги Берешит уже знали имена глав колен, в книге Шмот они повторяются второй раз, показать их величие, что исход из Египта мог произойти только для людей великих. И Эзра здесь приводит имена первых поколений. Пятая глава книги Деврей Йоамим. «И сыновья Реувена, первенца Израиля». Так колено Реувена. Реувен был первенцем, первый родился у своей матери Леи. «Ибо первенец он, но когда сквернил он ложе отца своего, отдано было первенство его сыновьям Юсефа, сына Израиля». А именно после смерти Рахеля, когда... Яков Авину, наш пратец Яков, перенес свое ложе в шатер рабыни Рахели Билье, то Реувену показалось это неправильным, и он решил отстоять честь своей матери и перенес в ее шатер раскладушку своего отца. Соответственно, было ему отмечено, что он из-за этого потерял свое первенство. Действительно, первенец является человеком ответственным. Однако не везде нужно ответственность свою применять, не ко всему ответственность свою нужно применять, потому что иногда ты можешь существенно заблуждаться. Мидраш рассказывает, тайное учение рассказывает, что Яаков Авину определял, какой из своих жен войти в шатер, соответственно, облаку славы, которое окружало этот шатер. У наших працев все было действительно великим, возвышенным, и поэтому... Реувен был первенцем, он был очень большим человеком, но, тем не менее, не настолько большим, чтобы принимать решение, где, в каком шатре должна находиться раскладушка его отца. Поэтому он, здесь о нем говорится, что он был слишком быстрым, слишком скорым в принятии решения. Решение нужно принимать, когда картина для тебя целиком ясна, и ты компетентен в принятии решений. Итак, первенство было отдано Иуде, который был четвертым сыном Леи. «Ибо Иуда превзошел всех братьев своих, и властелин царь от него, но первенство Юсефу». Итак, некое первенство в определенном аспекте было передано Юсефу, тоже требуется понять, что это такое. Иуда был царем в еврейском народе. Сыновья Рувена перечисляются, сыновья Рувена. Еще раз, немного у нас информации по этому поводу, однако каждое из этих имен было звездой и доказательство тому, что эти имена перечисляются в Священном Писании. Сыновья Рувена, первенцы Израиля, Ханох, и Фалух, и Црон, и Карми. Сыновья Йоэля, Шимая, сын его, Гог, сын его, Шими, сын его, Миха, сын его, Рея, сын его, Бааль, сын его, Беэра, сын его, которого увел в плен Тиглат-Пилесар, царь Ашура. Беэра был великим пророком из колена Рувен, и видите, обратите внимание, уже в 7 стихе заканчивается история Рувена, а именно, что Беэра, его сын Хошея бен Беэри, последний пророк Северного царства Израиля, уже уведены в ассирийское пленение, были пленены царем Ассирии Санхеривом, и, в общем-то, большая часть из них пропала, так что нет о них памяти до сегодня. 7 стихов, конец истории Рувена. Старший сын Якова, тот, кто должен был стать первенцем, тот, кто должен был, в общем, стать во главе еврейского народа, если бы принимал решение не очень поспешно. Теперь откуда мы знаем, что именно в этом проблема? Потому что так сказано в благословении, которое дает Яков Авину перед своей смертью своим сыновьям. «Рувен бехури ата кухи верешитуни, Рувен, ты первенец мой, сила моя и начало мощи моей, етер сет ветер ос. Ты обладаешь особым потенциалом, пахас кемаем, но был ты стремительный, как вода, не будешь иметь превосходства, ибо ты зашел на ложе отца твоего и осквернил его». Таким образом, обратите внимание, первый урок, который сегодня мы с вами получаем, что решение нужно принимать, будучи специалистом в той области, в которой ты принимаешь решение. К сожалению, греки привели к тому, что потемнело в этом мире, именно в аспекте того, что сегодня каждый, кто посмотрел пару фильмов голливудских о религии, считает себя теологом и имеет всяческие суждения и готов где-то там писать комментарии в социальных сетях на темы своих воззрений о религии. Он даже не понимает, насколько это глупо и смешно выглядит для тех, кто имеет какое-то представление о данной тематике. Итак, колено Рувен. Рувен был первенец, в результате он пропадает, и вся история еврейского народа движется совершенно в другом направлении, в направлении колена Иуда, которое сохранило завет с Богом. Колено Иуда находилось в Иерусалиме, столицей колена Иуда был Иерусалим, Иерусалимский храм, и там... В Иерусалимском храме, несмотря на то, что грех привел к тому, что он был разрушен, евреи, колено Иуда в первую очередь, Эзра, который был из колена Иуда, Эзра был коген, извиняюсь, коген, но тот коген, который сразу же после строительства стены, которая была образована между Северным и Южным царством, все левиты, все кагены убегают из Северного царства в Южное, и в результате этого сохраняются среди нас сегодня кагены и левиты. Именно в колено Иуда они бегут из Северного колена, из Северных 10 колен, которые пропадают, от Рувена бегут левиты к Иудее. Итак, что происходит у нас дальше? Сын его, которого увел в плен, Тиглат-Пилесар, это одно из имен Санхерива, царя Ассирии, царь Ашура, царь Ассирии, он был главой рувенян, и брат его, и братья его по семьям его в соответствии с родословной их, главный сын Юэль, он обитал в Араоэре до него, и Баальмеона, А к востоку обитал он до входа в пустыню от окрестностей реки Прат, потому что стада их умножали в стране Гилад. В дни Шауля вели они войну с агриитами, и попали агриты в руки их, они жили в шатрах их по всей восточной стороне от Гилада. Итак, агриты от имени Рагарь, пращура, праотец арабов, тогда колено Бениамина, колено Рувена, которое находилось на голландских высотах, вело с ними войну. Тогда вся земля Израиля, включая голландские высоты, включая Трансиорданию, принадлежала евреям. Часть, северную часть Трансиордании принадлежала евреям. Не было никаких еще арабов, агритов в земле Израиля. И, тем не менее, уже начинаются какие-то конфликты. Колено Рувена здесь как раз является первостепенным. Это то, что мы прочли пока в книге Деврейха Ямим. Все, что написано о колене Рувена в данном аспекте. С колена Рувена не было судей, лишь последний царь, как мы говорили, Северного царства был из колена Рувена. То есть царства у колена Рувена не было. Итак, обратите внимание на то, сколь точно Эзра знал родословную каждого колена народа Израиля. Мы видим с вами здесь сотни имен, которые будут приводиться о древних поколениях. То есть речь идет о периоде в примерно 800 лет. Это приводятся те из колен, кто действительно были звездами, кто были великими за 800 лет. Эти имена сохранились. Посмотрите, еврейский народ – это не какая-то общность людей, которые считают себя евреями на основании того, что вроде как типа папа, мама рассказали, что евреи, они сохранили свое происхождение, включая имена, поколенно и так далее, и так далее. А сегодня большая часть из нас не сохранили имена. Я видел повествование Рав Кука, очень интересное, о том, что это все к добру. По причине того, что если бы сегодня мы знали, к какому колену мы относимся, то это добавило бы к нашему отсутствию нашего единства, к нашим конфликтам, без причины ненависти. Люди бы ближе были, больше идентифицировали тех, кто из его колена, не из другого. Но важно отметить, что на самом деле за столь много поколений, которые прошли с того времени, реально в каждом из нас есть какие-то искры практически от каждого колена, потому что все женились между собой уже в колене Иуда. Те, кто бежали из Северного царства в Южное, в Иудею, они женились, соответственно, на иудеях. И поэтому сегодня реально за столько поколений каждый из нас имеет свой какой-то коленный признак по отцовской линии. Это передается от отца к отцу, к отцу, к отцу, к отцу. И так вот до праотца Якова, до его сыновей, до его 12 сыновей. Тем не менее, в каждом из нас есть какой-то элемент каждого колена, и поэтому в каждый месяц, а каждому колену соответствует каждый месяц, в нас есть некоторая искра от другого колена, которую необходимо пробудить и осуществить служение соответственно этой искре. Итак, месяц колена Рувена, согласно древним каббалистическим источникам, это месяц Тамуз. Есть другая точка зрения, соответственно, в Каббале есть несколько точек зрения. Основная, насколько я понимаю, это Рава Джитили из Испании, что колено Рувену, соответственно, соответствует месяц Тамуз. Давайте начнем. Итак, главным первоисточником для постижения задачи каждого колена и особенности каждого колена является благословение праотца Якова, данное в конце книги Берешит, и Моше Рабейну, данное в конце книги Дворим, в завершении Торы. Необходимые условия для возможности каждого колена осуществить свою задачу – это единство в Израиле, когда мы не конфликтуем между собой и не смотрим на себя, как на предел развития еврейской мысли, а все остальные, соответственно, менее значимы, когда мы свои особенности, свои достижения и свои, действительно, свое величие используем не для конфликта с другими, а для того, чтобы поддержать других, соответственно, научиться от другого, от ближнего тому, в чем он тебя превосходит, и свои достоинства, свое превосходство не использовать для тщеславия, а исключительно для службы, для служения Богу и своему народу. В такой ситуации наша разница и индивидуальные особенности каждого из нас все вместе вплетутся в мозаичное полотно нашего служения Богу, и тогда все будет прекрасно. для анализа сути служения каждого колена в соответствующий месяц, ибо каждому колену соответствует его месяц, требуется раскрыть следующее понятие. Стихия, то есть материальная основа каждого месяца, каждого колена, камень, который был на нагруднике первосвященника, у каждого колена был свой, то есть у каждого колена был камень, который был на груди первосвященника и соответствовал особенностям колена, знак зодиака, который тоже имеет определенное значение, то есть каждый месяц имеет соответствующий знак зодиака, и поскольку месяц связан с коленом, то сфера, единица божественного луча света, который привел этот мир к сотворению, и изображение на флаге. У каждого колена был свой флаг. Соответственно, сейчас у нас будет, каждая лекция будет о колене Израиля. Мы будем каждый из этих факторов с вами исследовать. Важно также знать основные первоисточники в Священном Писании, в Талмуде и комментариях, которые раскрывают нам особенности каждого колена. Необходимые условия для возможности каждого колена осуществить свою задачу – это единство в Израиле, о чем мы с вами говорили. Необходимо это все-таки подчеркнуть еще раз. Только так мы сможем быть полезными, а не бессмысленными, бесцельными, бесполезными. Рувен – первенец из числа 12 колен. Первенец имеет особое значение в передаче семейной традиции. Почему в Египте погибли именно первенцы, а не, скажем, младшие дети? Это было бы, может быть, даже в некотором смысле тяжелее. По какой причине? Потому что первенец, он ориентируется в большей мере, чем остальные дети, на своих родителей. Когда он рождается, у него есть только родители, он на них смотрит. Когда рождаются уже более мелкие дети, то они там смотрят на все, что угодно, друг на друга, и родители не являются для них единственной системой ориентации. Первенец, да, поэтому первенец имеет особое значение, и Рувен, в принципе, если бы он не был столь, не принимал решения столь быстро и столь неожиданно, и столь невзвешенно, он должен был бы быть по умолчанию царем еврейского народа, то есть царь должен был быть не из потомков Иуды, а из потомков Рувена. Этого не произошло. Итак, давайте разберемся с основной информацией, которая нам необходима для раскрытия каждого колена, в данном случае колена Рувена. Месяц – Тамуз, знак зодиака – рак, первостихия – вода, сфера – свойство божественного света, луч божественного света – нецах, камень – одем – рубин, изображение на флаге мандрагоры. И теперь вся наша лекция будет раскрыть немножко каждый из этих факторов, чтобы понять особенности колена Рувена и, в частности, для каждого из нас, основы нашего служения в месяц Тамуз. Наступит с Божьей помощью месяц Тамуз. Нелегкий месяц, тогда была пробита стена Иерусалимского храма. И мы будем знать, что же нам сделать в этот месяц, на что больше обращать внимание. Особенности служения Творцу в месяц Тамуз. Итак, месяц печальный. Малбим говорит, что самый длинный день. Самый длинный день в концепции наших мудрецов означает, что, в общем, Бог не скрыт, так как самый короткий день в месяц Тевет. У нас была, будет, точнее, лекция о колене Дана, которому, месяц которого месяц Тевет. И колено Дана. У него другая задача, совершенно другая проблема. Малбим говорит, что Рувену в некотором смысле проще. Самый длинный день – это время ясности, не время тьмы, сокрытия, когда вся реальность, она настолько сгущается, что очень тяжело через нее что-то увидеть. Здесь не так. Говорит Малбим, «Ведавар зе нидрава берашгахау бехохма нифла». И все это происходило благодаря божественному провидению и великой мудрости. Рабейну Бехая. Умаше натан эвен одем лерувен, альшем шеридиму панав бехет билга, кшебилбел яцуявив вегудалу велобош. И то, почему камень рубин является камнем Рувена. Что это за камень и что нам делать? Соответственно, женщины могут задать вопрос, а использовать ли подобного рода камни в месяц Тамуз, например, если женщина обладает средствами и у нее есть возможность купить разные камни. Поможет это или нет? Не знаю. Скажу честно, не знаю, помогает ли носить эти камни. Из общих соображений, скорее всего, наверное, да. И уж во всяком случае, тот, кто увидит в себе качество, соответствующее колену Рувена, и посчитает, что есть у него основание свое служение попытаться ориентировать согласно особенностям колена Рувена, наверное, камень рубин не помешает. Итак, что, чему он соответствует? Какая здесь идея? Рабейну Пхая, великий из Ришоним, автор книги «Хавот и Лававот», говорит нам следующее. Машинатан Эвен Одем, то, что Всевышний дал, определил камень рубин для колена Рувена, альшем шегидиму панав бехет. Из-за того, что когда согрешил Рувен, то есть ложе своего отца перенес из одного шатра в шатер своей матери, шатра рабыни в шатер своей матери, то он покраснел, его лицо покраснело от стыда. Вегода велобош. И он признал свой грех, свою ошибку, в данном случае даже не столько грех, это ошибка, и он не стеснялся признаться. Итак, колену Рувена свойственно, несмотря на слишком решительность в принятии решений, решительность в принятии решений, слишком хосер метанут, неумеренность в принятии решений, может быть, так это можно сказать, несмотря на это, колено Рувена признает совершенные ошибки и при этом краснеет. Что такое краснеет? Что это вообще за функция? Зачем Всевышний дал нам такую функцию краснеть? Это своего рода частичная смерть, да, то есть кровь, она сначала человек белеет, когда кровь отходит от него, после этого она возвращается, он становится красным. Так или иначе, в крови наша жизнь, то есть это некоторый элемент смерти, и человек, который признает свои недостатки, он соответствует колену Рувена. Соответственно, кто хочет месяц Тамуз, да и вообще чему-то научиться от наших праотцев, а цель книги Деврей Хаимим – привести нас к царству, поэтому Эзра помещает нам повествование здесь о каждом из колена, нужно не защищать свои границы. Когда тебя пристыдили за то, что ты поступил не так, как нужно, ни в коем случае нельзя защищать свои границы, что свойственно только животным, нужно признаться и нужно покраснеть. Покраснел – это твое достоинство. Сохранил черты своего лица, сохранил цвет своего лица и от наглости своей незаметно даже по твоему лицу, что ты поступил неправильно. Это твой большой недостаток. Итак, покраснеть – это достоинство. Скрыть свой позор – это недостаток. Так мыслит еврейский народ, так поступает еврейский народ, поэтому мы единственный древний народ, который сегодня существует. Как только ты перестанешь стыдиться своего греха, у тебя не будет элемента исправления. Такой человек, или во всяком случае его дети, его внуки, они пропадают и в рамках иудаизма не остаются, и от них не остается никакой памяти, ассимилируются, пропадают и прочее. Таким образом, вот вам первая ценность, которую мы уже не первым, уже много ценностей здесь увидели, но во всяком случае колено Рувена, оно признается в грехе. Мидраш Раба. Шевет Рувен, шегу баль тшува. Колено Рувена, ему свойственно быть бальчува, коленом раскаяния. У чува мида тува, и раскаяние – это хорошее качество. Варахамавшаля кодыш барагу боим аль габриот бешажахам сим чува. И милосердие Всевышнего распространяется на творение, является творением, когда они совершают раскаяние. Кто хочет, чтобы божественное милосердие его коснулось, пожалуйста, совершайте раскаяние. Кто не хочет божественного милосердия, предпочитает божественный суд, отрицайте свою вину, защищайте свои права, и тогда вы будете как зверюшки, а на зверей Всевышний, он о них заботится, ну, тех зверей, у которых нет свободы выбора, то есть настоящие звери. Если же человек, который ведет себя как животное, то тогда Всевышний не очень милосердие свое по отношению к нему раскрывает. Уникальность колена Рувена и в его служении. Первое, что мы встречаем в Торе, что его рождение произошло в результате молитвы бесплодной матери. Когда его бесплодная мать Лея молилась Всевышнему так, что их молитва разверзла небеса, обратите внимание, душу кого Всевышний дает ей в результате молитвы, именно Рувена, не кого-то другого, именно Рувена. Он действительно, Рувен действительно обладал глобальным потенциалом. Это был первый ответ Бога на молитву Леи, про матери Леи. После этого у него были другие дети, но главный ответ Бога был именно таким. Рувен – результат молитвы. Достоин быть первенцем. Первенец в большей степени, чем остальные дети, как мы говорили, ориентируется на родителей и продолжает их путь. Каббала – о выходе из опустошения, хаоса и обретении жизни. Во многих книгах Каббалы сказана примерно такая мысль, которую я своими словами сформулирую. Небытие обволакивает существование. Магидус Полоцкая прямо говорит. Магидус Полоцкая. Ученик Вильнского Гаона. Небытие обволакивает существование, и оно чрезмерно упрочается, прежде чем сквозь него прорвется существование. Так, в этом мире существуют внешние силы, которые обволакивают все элементы жизни, все элементы существования. Каббала называет это божественное имя, включающее в себе 42 буквы. Не будем сейчас не эта тема лекции. Во всяком случае, небытие обволакивает существование. И чтобы прорваться сквозь это, необходимы заслуги. Так устроен этот мир. И Рувен был именно таким результатом, когда вот это несуществование обволакивало мир так, что у нашего праотца Яакова не могло быть детей, потому что все его жены были бесплодными, то... Когда вот это состояние небытия было пробито, то родился Рувен. Каббалистические книги говорят, что раскрывают нам, что камень рубин оказывает на это влияние. То есть на любой элемент раскрытия выхода через небытие, которое обволакивает существование, оказывает влияние камень рубин. Октавы Каббала. Говорит следующее. Рувен принес Дудаим. Дудаим это изображение на его флаге мандрагоры, который не знаю точно, что это такое, но это что-то, что влияет на возможность забеременеть. Короче, Рувен пошел в поле и нашел там Дудаим. Мандрагоры, не совершив воровства, за это удостоился наследия в голландских высотах, где хватает места и нет потребности воровать, говорит книга Ахтавы Каббала. То есть, обратите внимание, глава колена не совершил кражу. В результате это привело к благословению всего колена, и они получают наследие, где у них широкие возможности. Соответственно, если мы хотим, чтобы у наших детей тоже было хорошо, и чтобы мы каким-то образом повлияли на это, то не надо совершать грехи в большом, в малом, в среднем, и делать добрые дела. Эти наши добрые дела помогут нашим детям на все времена. То есть, когда нам Деврей Хаямим, книга летописи царей Израиля, рассказывает о механизме работы божественного благословения, то не имеется в виду, что вот у них да, а вас это не касается. Это священное писание, которое ориентирует каждого человека, как ему нужно жить. И, например, на примерах великих показывает, как устроен этот мир, как устроено божественное провидение, божественное правление в этом мире. Колено Рувена приняло активное участие в восстании Кораха. Это был первый глобальный сбой колена Рувена. Во главе стоял Корах, который был левит, который не видел разницы между его величием, а Корах был человек великий, и между величием Моше Рабейну. Он разницы не видел. Разница эта была. В результате Корах, который не видел, поднимает восстание против Моше Рабейну, и к нему присоединяется часть колена Рувена, которая почувствовала себя таки не у руля правления. При исходе из Египта колено Леви было во главе всех процессов. Моше Рабейну, Аарона Куэн, левиты были во главе исхода из Египта. И колено Рувена, первенцу, это не понравилось. Наглядный урок нам, что происходит с человеком, когда он недостаточно реализован и недооценен. Он начинает искаженно видеть картину мира, и ему кажется, что надо поднимать восстание, поскольку его эго затронуто. Это не так. Высокомерие, еще один важный урок мусара сегодня. Высокомерие – это главный индикатор дурного побуждения, указывающий человеку на внутреннюю пустоту. Всегда, когда в нас включается высокомерие, Бог нам дал это высокомерие, тщеславие, гордыню в качестве инструмента, которым нужно правильно пользоваться. Большинство людей используют его неправильно. Они ставят задачу возвыситься над другими людьми, и тщеславие – это внутренний механизм подсознания, который на это влияет. На самом деле высокомерие – это индикатор, свидетельствующий о внутренней твоей пустоте. Тот, кто полон, ему не нужно тщеславие. Высокомерие – это своего рода защитная реакция человека на его понимание, что внутри у него пустота, бессмысленность, что он не реализован, что он бесполезен, что он слаб и прочее. Поэтому как только ты испытываешь некие элементы тщеславия, сразу пойми, что тебе нужно вместо того, чтобы двигаться в этом направлении, возвышаться над людьми, что не есть истина, нужно пытаться исправить свое внутреннее опустошение, наполнить себя чем-то. Сказано о представителях колена Рувена, принявших участие в восстании Кораха, «Шераю некраим элёгэль муэда». Они таки были приглашены, приглашались, то есть были люди, которые в совете 70 мудрецов участие принимали. «Аншей шем», Тора называет их «людей именитых», «Шераю юдим шем им фураж», которые знали непроизносимое имя Бога и постигли связь между Богом и творением. Тем не менее, что-то у них было, не работало. Мораль из Праги объясняет, что их проблема заключалась в том, что не было, что не из их колена был избран освободитель, а из колена Леви, о чем мы с вами и говорили. Голландские высоты, север Израиля, восток севера Израиля. Колено Гада и Рувена попросили голландские высоты, когда Моше Рабейну уже приближался к смерти, и заканчивались 40 лет странствования, более точно движения еврейского народа по пустыне. Там не было странствий, никуда не странствовали, не двигались в целях постижения от одной остановки к другой, от одной ишивы к другой. И так двигались они в направлении земли Израиля, и колено Гада и Рувена обратились к Моше и попросили голландские высоты, то есть территорию, находящуюся к востоку от реки Ярден. И Моше подумал, что это повторение греха шпионов, что шпионы, разведчики, которые пришли, посетили землю Израиля, сказали, что земля Израиля действительно страшная. Там мощные народы живут и так далее. И Моше Рабейну подумал, что они не хотят вступать в землю Израиля, а желают прийти в землю, которая была уже освобождена Моше Рабейну в результате войны, когда на еврейский народ напали царь Сихона и царь Башана. Соответственно, евреи победили, эти земли оказались свободными. Но они сказали нет. Говорят, это прекрасный надел, голландские высоты, базальтовые скалы вулканического происхождения, место, предназначенное для виноделия. Сегодня в Израиле самые дорогие вина, самые качественные вина из голландских высот. Является ли эта часть святой землей, землей Израиля? Сказано следующее, что в Торе есть два стиха по этому поводу, что является границами земли Израиля, какой критерий земли Израиля. Один стих говорит о том, что вся земля от Нила до Евфрата дана вам. Второй стих говорит, что всякое место, куда ты ступишь своей ногой, будет святым. То есть территория огромная от Нила до Евфрата, но только то, та часть, которую ты завоюешь, соответственно, при исходе из Египта первый раз и второй раз при возведение второго храма, когда Эзра, автор книги летописи царей Иудеи, пришел в землю Израиля. Это святое возвращение привело к тому, что то, что захватил Эзра, является святой землей, то, что нет, не является. Поэтому голландские высоты, в общем, являются землей Израиля. Хотя святость их после изгнания пропала. И, насколько я понимаю, Эзра во второй раз голландские высоты не захватил. В всяком случае, это сложный галахический вопрос. Нужно ли там отделять десятины? Об этом написано очень много. Шутим. Колено Рувена. Есть такое понятие, как города-убежища. А именно, если человек совершит убийство по неосторожности, то его отправляют в город-убежище, где он будет находиться до смерти первосвященника. И там ему создают ешиву, где его город-убежище – это город Каенов, где его Каены и Левиты обучают Торе. Причина следующая, что даже если он не виноват, речь идет об убийстве по неосторожности, по неаккуратности, то есть в случае, когда исполняются множество условий, что он не относился негативно к жертве, которая погибла, не было между ними никакого конфликта, и что он совершал действия, которые не были заведомо опасны, но привели к смерти человека и так далее, и так далее. Если все эти условия исполняются, то его отправляют в город-убежище. При этом посмотрите, на западе, то есть в самой земле Израиля, было три города-убежища, и на востоке тоже было три города-убежища. То есть получается, что три города-убежища было для 12 колен, извиняюсь, да, 9,5 колен, и три города-убежища для 2,5 колен. То есть отсюда мы учим, что за границей даже смерть случайным образом происходит намного-намного чаще. Есть, конечно, другое, более простое географическое объяснение, что города-убежища были на севере, в центре и на юге. Поэтому в основной части земли Израиля на севере, центре и юге. И на востоке, где 2,5 колена, тоже на севере, в центре и на юге, чтобы недалеко было обижать. И тем не менее, за границей божественное правление в более сокрытом виде. И, соответственно, там чаще происходят даже случайные смерти. Случайные, в кавычках, смерти. Колено Рувена. Благословение колена Рувена, данное Моше Рабейну. Йехи Рувен вааль ямот ваийи метав миспар. Книга Дворим, глава 33. А, соответственно, мы не закончили с вами, в связи с чем Моше Рабейну дает такое благословение, что когда колено Гада Рувена попросило уже освобожденную часть на голландских высотах, то Моше Рабейну подумал, что они не хотят вступать в землю Израиля, не хотят воевать, не хотят подвергать себе опасности, что это повторение греха разведчиков. Моше Рабейну был очень этим недоволен. И они сказали: нет, нет, ни в коем случае, мы пойдем воевать первыми. Гад и Рувен, два колена, не сказали: мы пойдем воевать первыми. Просто мы разводим скот, и нам вот эта территория голландских высот уж очень понравилась. Действительно, голландские высоты, наверное, сегодня излюбленное место для путешествия в Израиль. Гора Хермон там находится и так далее. И говорят: нет, нет, нам там просто очень нравится. Мы ни в коем случае не собираемся от еврейского народа отделяться или не идти воевать. Мы пойдем воевать первыми. И Моше Рабейну им соглашается отдать эту землю на условии, что они таки идут воевать первыми за освобождение земли Израиля. И в связи с этим Моше Рабейну в книге Дворим, глава 33, дает благословение колену Рувена. Йехи Рувен вааль ямот ваихью метав миспар. Доживет Рувен и не умрет, и не будут многочисленные умершие его. В книгах Кабалы рассказывается, что ни один человек из колена Рувена и Гада не погиб, и даже ни один из них не умер естественной смертью за время 7 лет завоевания и 7 лет разделения земли Израиля между коленами. Не погиб ни один человек. Так работает благословение Моше Рабейну. Благословение великих действительно обладает большой силой, и это очень важно понять нам и не делать грехов. Благословение, комментатор отмечает, что это было благословение для этого и для нижнего, и для грядущего миров. Хискуни говорит: благословение, чтобы не погибли при завоевании земли Израиля, когда пойдут первыми. Ну, это Сефер Паним Яфот. Очень такая интересная хасидская книга говорит, что за время завоевания земли Израиля никто не умер из колена Рувена, даже естественной смертью. Когда земля Израиля разделяется, то есть 7 лет после завоевания земли Израиля, она делилась между коленами. 7 лет ее завоевывали, 7 лет делили между коленами. И тут вдруг еврейский народ сталкивается со страшной проблемой, о которой говорится в книге Иешуа, 22 глава, 10 стих. «Когда дошли до окрестностей Иордена, что в земле Кнаан, сыны Рувена и сыны Гада, и половина колена Минаше, соорудили там жертвенник возле Иордена, жертвенник большой, который виден издалека». Еврейский народ готовится к возведению храма. И хотя это занимает 400 лет, но, во всяком случае, был временный храм, который находился в Шило. И вдруг колено Рувена возводит жертвенник у себя на своей территории. «И услышали сыны Израиля следующее. Вот соорудили сыны Рувена, сыны Гады, половина колена Минаше, жертвенник». И когда услышали это, то еврейский народ понял, что это пропажа колен. Если они сделают себе отдельную индивидуальную форму служения, то в конечном счете они оторвутся от Шило, от Иерусалима, от колена царства, колена Иуда и пропадут. Это то, что испугало еврейский народ. Пришли главы еврейского народа, приходят к Рувену и спрашивают, что это за строительство индивидуального жертвенника, только Иерусалимский храм. Они говорят, нет, вы нас неправильно поняли. Мы построили этот жертвенник не для того, чтобы его использовать. Ни в коем случае. Мы построили жертвенник точно такой, какой будет в Иерусалимском храме, чтобы не использовать его, чтобы это было вечным памятником для наших потомков, о том, что только с Иерусалимом мы должны быть связаны. И вот стоит этот жертвенник, говоря, что на нем служить нельзя, только на том жертвеннике, который в Иерусалиме. Такой памятник мы создали. Так ответило колено Гада и колено Рувена, и тем не менее... После того, как Иеробоам бен Неват отделяет 10 колен, они принимают в этом участие и первыми пропадают в Ассирию. Было 3 этапа пленения царем Ассирии Санхеривом 10 колен. Первыми, кто пропали, были именно колено Рувена, первенца Израиля. Служение первенца. Рувен в особой мере заботился о матери, принес ей дудаима, некоторые мандрегоры, которые каким-то образом повлияли. На флаге колена Рувена изображены вот эти самые мандрегоры, растения, которые помогают женщине для беременности. Казалось бы, дело такое какое-то не очень существенное, да? Старший сын пошел для своей матери на поле и какие-то растения для нее собрал. Не знаю, насколько из этого следует делать так, что уже аж изображение на флаге будет именно этим. И тем не менее, понимаете, насколько... Я действительно не понимаю значения этого, но мы видим отсюда, что даже какое-то малое, не очень существенное деяние, а может быть, оно да было существенным, не знаю, но в том числе из этого можно выучить и то, что малое деяние обладает большим влиянием, и мы никогда не знаем, к чему все это может постепенно, последовательно привести. Мы никогда этого не знаем, поэтому нужно стараться сделать все, что мы можем, и все, что даже, может быть, нам кажется не очень существенным. Ну и забота о матери в том числе. Книга Тельц, «Тайное учение Ешивы Тельца» о благословении праотца Яакова. В отношении Рувена, конечно. «Рувен бехуриата, Рувен, ты мой первенец, решит они ветер свет, ветер ос, начало моих сил и могущества. Пахаски маем, ты скороспелый, как вода, не удержался и поднялся на ложе отца твоего и осквернил его». Рувен был таким образом... Книга «Тайное учение Ешивы Тельц». «Рувен был лишен царской власти, и Всевышний сказал ему, стремительный, как вода, ты не будешь иметь превосходства». То есть Рувен потерял в результате его слишком быстрого и неумеренного решения. Опять же, обратите внимание, мотивация только одна – забота о своей матери. Даже в такой ситуации ты не будешь иметь превосходства, он утрачивает первенство. «Ты не был крепок в знании и не проявил духовной силы, чтобы справиться со своими побуждениями. Ты оказался стремительным, как вода. В тебе сохранились силы, действующие сами по себе». Посмотрите, насколько важный урок мусара дает нам Магариль Блоха, автор книги «Тайна учения Ешивы Тельц» в Литве. Тельчай по-литовски. «В тебе сохранились силы, действующие сами по себе, как вода, устремляющаяся в своем течении. Мы должны из этого с вами что-то выучить. И не вот такими не быть, чтобы у нас само по себе как-то внутри бурлило и приводило нас к решениям. Ты не управляешь своими силами и не властвуешь над ними. Они сами вырываются наружу и устремляются по своим путям. У тебя нет особых свойств, которыми должен обладать царь. Ты не будешь иметь превосходства». Видите то, что я говорил на протяжении всего нашего процесса изучения книги Деврей Раамим? Это книга, которая ведет нас к царству. Каждая идея, каждая строчка показывает нам, какими качествами нужно обладать, чтобы стать царем, а не быть жучкой и барбосом. «Ты недостоин величия, возвышающего тебя над окружением, поэтому тебе не достанется царская власть. Всевышний не наказал его стремительность его характера, Всевышний не наказал его, стремительность его характера сама лишила его царства, а значит, он не будет иметь превосходства». Итак, стремительность – это не то. Почему не то? Потому что сфера колена Рувена – Нецах. Нецах – это вечность, это качество царя. Качество Нецаха, кроме колена Рувена, имеет только одно колено – колено Иуда. Это, соответственно, Виленскому Гаону. То есть раскладка божественных сферот на колено – это точка зрения Виленского Гаона. Соответственно, только колено Рувена и колено Иуда имеют свойство Нецах. Саба из Кельма, великий учитель Мусара, книгу которого можно прочесть или приобрести здесь на сайте toldot.ru. В бумажном варианте приобрести или бесплатно прочесть в электронном виде. Саба из Кельма. «Наш праотец Яков любил своих сыновей не только потому, что они были его детьми, но и по причине их любви к Богу. И вот доказательство тому. Рувен был его первенцем, но из-за мельчайшего проступка, который после смерти Рахель, он перенес ложе отца из шатра Билги в шатер своей матери Леи. Ведь известно, что каждый, кто говорит, Рувен согрешил, ошибается». То есть, обратите внимание, Тора говорит, что Рувен взошел на ложе Билги, рабыни Рахели. И, соответственно, что значит «взошел на ложе»? Комментаторы объясняют, что он, не дай бог, не совершил там прелюбодеяние, как это может казаться на первый взгляд, а взял ложе своего отца и перенес в шатер своей матери. Тем не менее, и поэтому говорит Талмуд, что всякий, кто говорит, что Рувен согрешил, ошибается, не иначе, как ошибается. Но для Якова Вину этого было достаточно. Он не только не дал ему благословения, но и лишил его того, что ему принадлежало по праву – старшинства. Так разъясняет Таргум Анкелоса. Тебе, перевод Анкелоса на арамейский язык. Тебе полагалось получить три удела – первенство, храмовое служение и царство. То, что должен был получить Рувен в силу своего первородства. Но поскольку ты был стремительным, как вода, из-за твоей чрезмерной поспешности – и одного единственного нарушения ты лишился всех этих высочайших даров. Посмотрите, какова строгость суда. Так судил Яков своего старшего сына. И это соответственно тому, как Всевышний будет судить нас с вами в конце дней, по сути, судит сегодня. Он, Бог, ожидает от нас действительно великих свершений. Относится к нам как к великим творениям, которые обладают способностью, силой своего доброго начала перебороть злое начало, дурное побуждение и прийти к вечности. Вечности и величия от нас ожидает Бог, поэтому судит нас очень строго. «Посмотри, как строг был наш праотец Яков со своим сыном. Всего лишь за один неосмотрительный поступок он определил ему суровое наказание на все поколения. Это вселяет страх и ужас», говорит Саба из Кельма. И несмотря на то, что Рувен, несомненно, раскаялся, поскольку, как известно из Мидрашей, он был привычен к размышлениям и анализу души, отец все же не простил его. Совершил такое, раскаялся полноценно в этом, понял, что не надо было ложе отца тревожить. Раскаялся полностью. Отец не простил его. Недостаток, который есть в тебе, стремительность, он остался. Ты, может быть, исправил поступок, раскаялся в определенном поступке, но недостаток у тебя остался. Более того, Яков обратился к нему с резким упреком. «Посмотри, чего я лишаю тебя из-за того, что однажды ты поспешил и слегка оступился». Это пробуждает трепет. В Деврей Раямим, в книге Деврей Раямим, в книге летописи царей Иудеи, сказано: «Из-за осквернения Рувеном ложа его отца первенство было отдано сыновьям Юсефа». Как же тяжко был наказан Рувен за недостаточно обдуманное действие, в котором мудрецы Талмуда даже не усматривают греха. Отец не только не простил его после раскаяния, но еще и наложил 3 наказания. Насколько это страшно. Ну вот урок для нас с вами. Качество у нас должно быть настолько выверены, настолько исправлены, чтобы никакие, в данном случае мы говорили с вами про что? Про стремительность, да, что нельзя быть стремительным, как вода. Нужно контролировать свои внутренние механизмы. То есть иудаизм требует от нас стать совершенными людьми, исправить себя и уж во всяком случае работать и стремиться исправить себя. Бог нам поможет, если у нас есть некая готовность, некое желание. Мегале Амукот, книга, каббалистическая книга. Бесхуд шараца Рувен лахзир от Юсеф лави. В заслугу того, что Рувен хотел вернуть Юсефа его отцу, а не продать его и не убить его, соответственно, закаши отцам именно Гоше. Он удостоился того, что из его потомков вышел Гоше. Шерехзир от Исраэля вихим шабашамаем, который вернул еврейский народ к своему отцу, который на небесах. Убесода гилгуль гу нишмат Йегошуа. И в тайне переселения душ, это душа Йегошуа. Гоше Йегошуа, если добавить буква Юд это та буква, которая сотворен грядущий мир, Гоше превращается в Йегошуа. Таким образом, Рувен в заслугу своего раскаяния и в заслугу того, что он хотел вернуть Юсефа, освободить его от замысла братьев от продажи, он удостоился того, что пророком 10 царств, 10 колен Северного царства будет Гоше из числа его потомков. Гоше бен Бери. Бери, отец пророка Гоше, у него было более полное имя Бера. Он был великим пророком, который произнес, скажем, до нас дошло, в Танах вошло 2 стиха, которые он произнес. Но поскольку 2 стиха немного маловато для книги, то его слова приводит пророк, приводятся его слова в книге пророка Йешаяху. Сам пророк Йешаяху не мог привести эти слова, потому что он умер задолго. Не, подожди, что за глупости я говорю? Конечно, пророк Йешаяху тогда жил. Пророк Йешаяху приводит слова Бера. Бера был изгнан вместе с 10 коленами до того, как пророк Йешаяху завершил свою книгу. 8 глава, 19 и 20 стих. Веки йомру алейхем, дершу эль гаавот вэль гаядуним, амитцавцефим вэрамигагим, гало ам эль элурав, ядрош, беад гахаим эль гамитим, летура вэлетууда, им ло йомру кедаваразе, ашер эйн ло шахар. И если скажут вам, вопросите вызывающих мертвых и волхвов, чирикующих и воркующих, ведь каждый народ вопрощает божество свое через мертвых о живых. Торы и свидетельством клянусь, что скажут они такие слова, в которых нет смысла. Что это за действительно великие слова, которые мы, может быть, не очень с вами понимаем, но сейчас мы с вами очень даже поймем. А именно сказано следующее. Скажут вам, вопросите вызывающих мертвых волхов. Как люди ориентируются в этом мире? Так или иначе, они кого-то вопрошают, потому что человек может сам мыслить, но у него нет информации. То есть из 10 сферот божественного света, хохма, мудрость – это то, что должно прийти внешне. Пока тебе кто-то не покажет на карте и не скажет, что есть такая страна Зимбабве, и где она находится, тебе в голову, ты сам к этому прийти не можешь. Это информация, которая должна прийти исключительно извне. Так вот, мы разыскиваем информацию, которая называется мудрость. И как мы это делаем? Кому мы обращаемся? Кому вне Торы можно обратиться? К вызывающим мертвых, к волхвам, чирикующим, воркующим. Ведь каждый народ вопрошает божество свое через мертвых и живых. То есть мертвые оторваны от жизни, мы пытаемся там, не имея Торы, мы пытаемся там найти какую-то информацию о живых, о жизни, о том, как нам жить. Тора и свидетельством клянусь, говорит пророк Гуше, что скажут они такие слова, в которых нет смысла. Не найдете в этом никакого смысла. Найдете определенную логику, анекдоты хорошие найдете, юмор найдете, найдете очень приятные умозаключения, логически понятные. Все это называется, царь Шломо об этом пишет в 5 главе книги Мишли, все это называется чуждая мудрость, которая, к счастью, и к гармонии между твоей душой и телом тебя не приведут. Завершение. Колено Рувен. Подведем итог. Что нужно делать в месяц Тамуз, который соответствует, согласно книге Шарей Ураш или Рав Джиктили из Испании, его разбивка 12 колен по 12 месяцам знака зодиака. Итак, Рувен, месяц его Тамуз, знак зодиак Рак, первостихия вода. Вода очень проблематичная первостихия. Она, то есть есть 4 вида первостихии, да, вода, прах, огонь и дух. Эти 4 первостихии привели к существованию этот мир. Вода, она самая проблематичная. Вода – отсутствие способности быть последовательным и сохранить истинную духовную форму. Вода, она без, как Моралис Праги говорит, она содра хомер, это суть материи, она без любого сопротивления принимает любую форму. В какой бокал не налей, в какой сосуд не налей, она сопротивляться не будет. Поэтому проблема как бы этого колена – вода, что ты вот такой рак, который в воде, да, тебе более-менее все равно. То есть сохранить твердость, четкость позиции очень сложно. Поэтому и говорится Рувену, что ты как вода, как отец Яков сказал, что ты стремительный, да, стремительный, как вода. Стремительный, как вода, ты не будешь иметь превосходства. И месяц вода, водный месяц, он такой, те, кто к воде имеют отношение, они неустойчивы, им очень сложно сохранить какую-то истину. А задача, которая перед ними стоит, сфера Нецах, вечность, она требует абсолютно следовать путями своих отцов, путями святости. Идти нужно прямо. Если происходит хоть какое-то отклонение, то вечность там никаким образом не будет. Камень, рубин, что он говорит, что необходимо для того, чтобы обрести свойство Нецах, исходя из первой стихии воды, необходимо стыдиться отклонение от истины. Если не стыдишься, если ты бесстыжий, то ничего не произойдет. И изображение на флаге мандрагоры, то, что приводит к рождению, то, что приводит к жизни. Хотя, по большому счету, именно мандрагоры, я не очень понимаю, что это означает. Так иначе это приводит к жизни. Итак, Рувен, месяц Тамуз, знак зодиака Рак, первая стихия – вода. Задача самая сложная – прийти к вечности. Камень – рубин, изображение – мандрагоры. Колено Рувена – его служение в месяц Тамуз. Спасибо за внимание.